Луиза Мэй Олкотт. «Взрослая жизнь». Читает актриса Евгения Витте. Глава первая. 10 лет спустя.
«Скажи мне, кто? Каким изумительным образом все здесь изменится за 10 лет? Я бы не поверила».
Обратилась миссис Джозефина Байер к миссис Маргарет Брук. В разгар летнего дня они сидели на веранде в Пламфилде и смотрели вокруг, лучась от гордости и удовольствия.
«Вот на какое волшебство способны деньги и добрые сердца! Уверена, этот колледж, построенный по завещанию мистера Лоренса, лучший памятник его благородству и великодушию. А пока стоит этот дом, память о тетушке Марч не поблекнет», ответила миссис Брук, никогда не упускавшая случая воздать хвалу ушедшим.
«Помнишь, мы когда-то верили в добрых фей и рассуждали, какие 3 желания загадаем. Тебе не кажется, что мое наконец-то исполнилось? Деньги, слава и любимой работы хоть отбавляй», произнесла миссис Байер и сцепила руки над головой, как в далеком детстве, взъерошив по ходу дела волосы.
«Мое тоже исполнилось, а Эмми продолжает радоваться своему. Если бы любимые наши мамуля, Джон и Бет остались с нами, больше и вовсе было бы нечего желать», добавила Маргарет, и ее нежный голосок дрогнул, ибо мамулино место успело опустеть.
Джон окрыла руку сестры своей, и некоторое время обе молчали, со смесью печали и радости, глядя на открывавшуюся им прелестную сцену. Все тут действительно преобразилось, точно по волшебству. Тихий Пламфилд превратился в полный жизни уютный мирок. Дом выглядел даже гостеприимнее прежнего. Его заново покрасили и пристроили новые флигели. Ухоженная лужайка и сад дополняли общий вид достатка. Все разительно изменилось с тех времен, когда повсюду кишели мальчишки-непоседы, а Байеры с трудом сводили концы с концами. На холме, где когда-то пускали воздушных змеев, высилось стройное здание колледжа, возведенное благодаря щедрому завещанию мистера Лоренса. По дорожкам, где в былые дни топотали детские ножки, теперь с серьезным видом расхаживали студенты. И множество юных женщин и мужчин наслаждались всеми теми привилегиями, которые способны даровать богатство, мудрость и благожелательность. У самых ворот Пламфилда приютился среди деревьев симпатичный домик, выкрашенный в коричневый цвет. Он очень походил на Давкот, а к западу на вершине зеленого холма сияло под солнцем поместье Лори, окруженное белыми колоннами. Дело в том, что когда стремительно растущий город надвинулся на старый дом Лоренцев, испортил гнездышко Мэг и вознамерился возвести мыльную фабрику под самым носом у негодующего мистера Лоренса, друзья наши перебрались в Пламфилд, и настала пора больших перемен. Перемены были к лучшему, и уход близких людей смягчился теми великодушными дарами, которые они после себя оставляли. В общем, теперь маленькое сообщество процветало. Мистер Байер стал президентом, а мистер Марч — духовником колледжа. Их давняя мечта полностью осуществилась. Сестры совместно заботились о молодых людях, каждая занималась тем, что было ближе ее натуре. Мэг выполняла при молодых девушках роль доброй старшей подруги. Джо была конфидентом и защитницей молодых людей, а Эмми — леди изобилия. Она, не афишируя этого, облегчала жизнь нуждающимся студентам и относилась к ним с такой сердечностью, что они нарекли ее милый дом горою Парнас. Ведь там всегда звучала музыка и властвовали красота и культура, которые так необходимы голодным юным сердцам и душам. Разумеется, первые 12 учеников школы давно уже разлетелись по городам и весям. Но те из них, кто остался в этом мире, не забывали свой старый Пламфилд и время от времени являлись туда из самых разных уголков земли, чтобы поделиться рассказами о своей жизни, посмеяться над прежними радостями и с новой отвагой устремиться к новым достижениям. Такие возвращения в родное гнездо
наполняли сердца нежностью, а руки — силой, воскрешая в памяти счастливые юные дни. Расскажем в нескольких словах историю каждого из мальчиков, а потом откроем новую главу их жизни. Франц жил в Гамбурге, у родственника-коммерсанта. Ему уже исполнилось 26 лет, и он весьма преуспел. Эмиль сделался самым жизнерадостным из всех мореходов, что когда-либо бороздили просторы океана. Дядя отправил его в долгое плавание, пытаясь отвратить от любви к приключениям. Однако Эмиль вернулся домой в таком восторге, что стало совершенно ясно, в чем состоит его призвание. Родственник-немец устроил его на одно из своих судов, так что Эмиль был бесконечно счастлив. Дан так и остался бродягой. После геологической экспедиции в Южную Америку он занялся разведением овец в Австралии, а теперь трудился на шахтах в Калифорнии. Нат стал студентом консерватории и готовился к заключительному этапу учебы, двум годам в Германии. Том изучал медицину и пытался ее полюбить. Джек помогал отцу вести дела и, похоже, постепенно богател. Долли учился в колледже вместе с Тюфиком и Недом. Они собирались стать юристами. Бедняжка Дик скончался, как и Билли. Никто об этом особо не скорбел. Они все равно никогда не узнали бы счастья из-за душевных и телесных хворей. Роба и Тедди звали Лев и Агнец. Тедди был свиреп, словно царь зверей, а Роб смирен, точно овечка. Миссис Джо называла его своей доченькой. Из всех детей он трепетнее всего чтил сыновний долг, а под сдержанной повадкой и ласковой натурой скрывались запасы мужества. В Тедди же она распознавала все недостатки, причуды, упования и радости собственной юности, но в иной форме. Рыжеватые кудри, вечно растрепанные, длинные руки и ноги, громкий голос и отменная непоседливость — Тед был в Пламфилде значимой фигурой. У него случались приступы уныния, и примерно раз в неделю он погружался в трясину отчаяния, откуда его вытягивали терпеливый Роб или матушка. Она прекрасно разбиралась, когда его нужно оставить в покое, а когда как следует встряхнуть. Он оказался ее радостью и гордостью, и одновременно ее мукой. Был он исключительно умен для своего возраста и полон в зачатках всевозможных талантов. Она постоянно ломала свою материнскую голову над тем, какое же поприще суждено ее исключительному сыну. Дэми с отличием окончил колледж, и миссис Мэг попыталась наставить его на путь священства. В материнских мечтах она уже видела, как почтенный молодой священник произносит свою первую проповедь, какая длинная, плодотворная и достойная жизнь его ждет. Однако Джон, теперь она называла его так, решительно отказался поступать в семинарию, объявив, что довольна ему сидеть над книгами, нужно узнать жизнь, и, сильно огорчив свою милую маменьку, решил попробовать себя на поприще журналистики. Это стало для Мэг ударом. Однако она понимала, что юный ум не переломишь, и опыт — лучший учитель. А потому позволила сыну следовать зову сердца, все еще надеясь когда-нибудь увидеть его за кафедрой. Тетя Джо рассвирепела, узнав, что в семье у них завелся репортер, и тут же обозвала его Дженкинсом. Ей нравился его стиль, но у нее были свои причины недолюбливать официальных полов при. Почему именно, мы узнаем позже. Дэми, однако, действовал по собственному разумению и методично придерживался своего жизненного плана, невзирая на воркотню, взволнованные родни и шутки приятелей. Дядя Лоренс поддерживал его, предрекая блистательную карьеру, и упоминал имена Диккенса и других знаменитостей, которые начинали репортерами, а потом стали знаменитыми писателями или журналистами. Девочки процветали. Дейзи, такая же милая и домовитая, как и раньше, стала спутницей и отрадой матери. Джози, 14-летняя, выросла большой оригиналкой, причудницей и озорницей. Последней ее причудой стала страсть к сцене, что не столько забавляло, сколько тревожило ее тихую матушку и сестру. Бесс превратилась в стройную красавицу. Выглядела на несколько лет старше своего возраста, но сохранила грацию и утонченность маленькой принцессы, сполна унаследовав достоинства и отца, и матери, взлелеенные дарами любви и богатства. Но главной их гордостью стала непоседа Нан. Как и многие подвижные и своевольные дети, она выросла в энергичную и многообещающую девушку. Такие таланты внезапно расцветают, когда целеустремленный искатель находит для них подходящее дело. В 16 Нан начала изучать медицину, и в 20 отважно продолжала идти по тому же пути, ибо теперь, благодаря усилиям других умных женщин, для нее были открыты двери колледжей и больниц. Она ни разу не отступила от своей цели с того далекого дня, когда еще в детстве, к изумлению Дейзи, произнесла на старой Иве: «У меня будет кабинет, а в нем пузырьки, ящики и лекарства. Я буду ездить в экипаже и лечить больных». Будущее, предсказанное маленькой девочкой, стремительно наступало для молодой женщины и приносило ей столько счастья, что ничто не могло отвлечь ее от любимой работы. Несколько достойных молодых джентльменов попытались склонить ее к тому, чтобы изменить свои планы и выбрать вслед за Дейзи хозяйство и уютный дом. Но Нан только смеялась и отпугивала поклонников, предлагая осмотреть тот самый язык, который произносит слова обожания, или профессионально пощупать пульс в мужественной руке, предлагавшейся ей вместе с сердцем. В результате отпали все, кроме одного юноши, столь преданного Треддлса, что его было не отвадить. Речь идет о Томе, который хранил ту же верность своей первой любви, что и она своим пузырькам, и его неизменная верность сильно ее трогала. Только ради Нан он решил изучать медицину, которая ему совсем не нравилась. Его куда сильнее тянуло в коммерцию. Но Нан была упорна, и Том изо всех сил пытался от нее не отставать, надеясь, что, став практикующим врачом, не загубит слишком много жизней. При всем при том, они крепко дружили и постоянно забавляли всех знакомых перипетиями своего прихотливого романа. В тот день, когда миссис Мэг и миссис Джо беседовали на веранде, оба направлялись в Пламфилд. Оба, но не вместе. Нан размашисто шагала по живописной дороге одна, обдумывая заинтересовавший ее медицинский случай. А Том поспешал следом, с целью нагнать ее, будто бы случайно, уже за пределами городских окраин. Привычная его уловка, их общая шутка. Нан стала хороша собой. Свежий цвет лица, ясные глаза, улыбчивость, сосредоточенный вид, который всегда бывает у целеустремленных молодых женщин. Одета она была просто и практично. Шагала легко и буквально излучала энергию. Широкие плечи развернуты, руки свободно опущены, гибкость юности и здоровья в каждом движении. Те немногие, кто встретился ей на пути, смотрели ей вслед. Приятно наслаждаться видом крепкой, жизнерадостной девушки, шагающей за город в погожий денек. За ней поспешал раскрасневшийся молодой человек. Шляпа в руке, тугие кудряшки подпрыгивают от нетерпения. Он им тоже нравился. И вот ветер подхватил негромкое «Привет!». Нан попыталась, вполне безуспешно, изобразить изумление и воспитанно произнесла: «Не как это ты, Том?» «Да вроде бы. Вот подумал, ты сегодня пойдешь прогуляться». Жизнерадостное лицо Тома просияло от удовольствия. «Да ты все знал! Как там твое горло?» — поинтересовалась профессиональным тоном Нан. Такой тон помогал сдерживать буйные чувства. «Горло? Ах! Ох, вспомнил! Все хорошо! Твое лекарство отлично подействовало! Я больше не буду называть гомеопатию шарлатанством». «Сам-то шарлатан, как и все те немедицинские средства, которые я тебе выдала. Если бы с помощью сахара или молока можно было столь же успешно лечить дифтерию, я бы обязательно взяла это на заметку». «Ах, Том, Том, когда же ты прекратишь дурачиться?» «Ах, Нан-Нан, когда же ты прекратишь мною командовать?» И счастливая парочка дружно расхохоталась, совсем как в старые времена, память о которых накрывала их всякий раз, когда они отправлялись в Пламфилд. «Ну, я же знал, не видать мне тебя целую неделю, если я не придумаю повода зайти к тебе в кабинет. Ты все время так занята, что мне уже и не втиснуться», — объяснил Том.
«Так и ты должен был бы заняться делом, а не этакими глупостями. Право же, Том, если так наплевательски относиться к занятиям, то ничего не добьешься», — рассудительно произнесла Нан.
«Довольно с меня занятий», — с явственным отвращением отвечал Том. «Можно позволить себе развлечения после того, как целый день анатомируешь трупы. Лично меня надолго не хватает, хотя некоторым, похоже, это занятие по душе».
«Так почему не бросишь медицину ради того, что тебе лучше подходит? Я всегда считала, что ты делаешь глупость», — заявила Нан с некоторой обеспокоенностью. А ее острый взор тем временем выискивал признаки недуга на лице румяном, точно крепкое зимнее яблоко.
«Ты прекрасно знаешь, почему я выбрал эту профессию. Я не отступлюсь, даже если она меня погубит. Кстати, хотя я и выгляжу отменно здоровым, у меня скрытый порок сердца, который рано или поздно меня доконает. Беда в том, что исцелить от него способен только один врач. Но она почему-то отказывается».
В тоне Тома звучала задумчивая покорность, одновременно и комичная, и жалобная. Дело в том, что для него все это было всерьез, и он постоянно рассыпал подобные намеки, без всякого результата. Нан нахмурилась. Впрочем, она к намекам Тома привыкла и знала, как с ним обращаться. «Она лечит единственным и самым действенным способом. Вот только у этого пациента сплошные рецидивы. Ты сходил на бал, куда я тебя отправила?»
«Сходил».
«И преданно ухаживал за хорошенькой мисс Уэст?»
«Протанцевал с ней весь вечер».
«И как? Подействовало это на самый твой чувствительный орган?»
«Ни капельки. Один раз я фыркнул ей прямо в лицо, потом забыл предложить закуски и выдохнул от облегчения, когда передал ее обратно маменьке».
«Повторять прием того же лекарства как можно чаще. Следить за симптоматикой. Убеждена, что рано или поздно наступит привыкание».
«Никогда. Похоже, мой организм отвергает это снадобье».
«Поглядим. Приказано выполнять?»
Суровым голосом. «Слушаюсь, доктор».
Смиренно. Повисло молчание. А потом яблоко раздора сгинуло под